Я для себя запустил бизнес довольно рано. Сейчас задним числом я вообще не понимаю, что хотел сказать автор. Но у нас была задача сделать международный холдинг, дойти до международной выручки 10 миллионов долларов.
Но эйфория закончилась.
Первый мощный кризис. Я на самом деле понял, что что-то идет не так. Помните, ковид же начался, когда показывали по телевизору вот эти падающих людей. Что будет с международкой, непонятно. Что будет в России, непонятно. Что будет с партнерством, непонятно. Ничего не понятно. Что надо сделать? Думаю, ну, конечно же, возьму кредит.
Ура, мы нашли. Просто ты сидел, и мне казалось, что ты какой-то неуязвимый человек.
Не,
кризисы тебя не берут. Везде же уроки жизнеутверждающие.
У вас есть бизнес, который стремительно растет. Вы открываете офисы за границей, набираете команду, строите планы на годы вперед. И вдруг все рушится буквально в один момент. Уходят партнеры, уходят клиенты, и кажется, что выхода нет. Всем привет! Это подкаст «Что-то пошло не так», в котором редакция 30 до 30 говорит с героями рейтинга о том, как они однажды оказались на грани краха, но выстояли. Сегодня ведем его мы. Настя Цверкун, корреспондент раздела «Карьера и свой бизнес» Forbes.
И Эльмира Гайсина, заместитель главного редактора Forbes, руководитель рейтинга 30 до 30.
Стихийные бедствия, которые разрушают склады, перемены настроения инвесторов, кражи имущества, конфликты с партнерами. В бизнесе невозможно быть готовыми ко всему. При этом способность найти выход и извлечь пользу из таких ситуаций, мне кажется, и определяет настоящего предпринимателя.
Согласна. Особенно не просто молодым бизнесменам. У них еще нет опыта, нет большой команды, которой можно делегировать решение проблем. А любая ошибка рискует стать роковой. Но самые амбициозные, как участники нашего рейтинга 30 до 30, преодолевают любые препятствия. Герой сегодняшнего выпуска – номинант в категории предпринимателя в 2025 году Иван Парышев.
Ваня – сооснователь рекламной платформы «Астролаб». В 2020 году он столкнулся сразу с несколькими ударами. Пандемия, падение покупательской способности, разлад с партнерами. Международные офисы пришлось закрыть. Один партнер ушел, с другим начались стратегические конфликты. Всего за квартал компания потеряла почти половину клиентов и оказалась в подвешенном состоянии.
Но именно через этот хаос Ваня пришел к новым проектам и решениям. Сегодня мы попробуем вместе с ним разобраться, где была ошибка, как справиться с распадом партнерства и чему научит предпринимателя кризис, когда кажется, что выхода нет. Можешь ли ты в трех предложениях описать момент, когда все пошло не так? Вот момент кризиса для тебя, он какой был, вот пик?
Наверное, главный, такой первый мощный кризис, который я прошел, был в момент ковида. Очень сильно менялась экономика и рынок как в России, так и в мире. И, наверное, даже про мир стоит отдельный блок сказать, что в России экономику, рекламный рынок останавливали довольно сдержанно, и локдауны были не такие жесткие. В Европе, где у нас тоже был в то время бизнес, в Германии, в Англии, в Польше, был жесточайший с точки зрения рекламы вообще стоп. Мне кажется, главная ситуация кризиса 2020 года, да, такого, который каждый человек прожил, на мой взгляд, это тотальная неопределенность. Что будет с работой, что будет дома, что будет с родными.
Как вы жили до ковида?
На самом деле, какой вообще был контекст происходящего? Я для себя запустил бизнес довольно рано. То есть мы с партнерами запустили бизнес, когда мне было вообще 21 год. То есть какой был контекст? Мне 23 года. Я, значит, сооснователь самой, наверное, на тот момент быстрорастущей рекламной платформы в России. Мы просто растем там X4 год к году в 2019 году. У нас там очередь уже стоит из клиентов, в прямом смысле, потому что мы не успевали обрабатывать спрос. Потом мы начали какой-то безумной идеей сразу же идти в международку. Сейчас задним числом я вообще не понимаю, что хотел сказать автор, потому что мы параллельно с таким бурным ростом еще физически запускали новые офисы. То есть мы открывали Польшу, Германию, Англию. Параллельно мы запускали Индию, Эмираты. То есть казалось, что просто мы можем все, и мы там вложились в стенд на самой крупной рекламной конференции в мире, Димекска в Берлине. Тоже это был супер успех. И это все произошло там за первый год бизнеса. И это формирует у тебя главный, на самом деле, ошибку того, что ты
всесилен.
Не ошибаешься. Mm. Даже не то, что всесилен, а ты не ошибаешься. И это тебе создает огромную иллюзию, да, что вот как раз ощущение того, что Сейчас сделаем. И мне кажется, это такие розовые очки. И вот я все чаще пытаюсь себя отлавливать, если я вижу, что все получается. Для меня первый рубеж был 100 миллионов рублей выручки. Вот мы 100 миллионов рублей выручки преодолели. Мы преодолели, мы собрали 100 миллионов выручки за первые полгода. Это супер быстрый рост. И мы вышли на первую окупаемость в международном юните за... там, 2.5 месяца. То есть это, наверное, такие как бы основные майлстоуны, которые мы прошли, и вот это как раз тебе формирует ощущение, что ты просто, ну, действительно в каком-то роде, наверное, всесилен. И это, наверное, самое стрёмное в этом всем, говоря прямо, то, что ты перестаешь заниматься гигиеническими бизнес-вещами. Главное упущение, которое было тогда, это упущение системы. То есть ты фокусируешься на росте, а не на том, ты как бы постоянно бежишь, постоянно в челлендже, а челленджи для предпринимателя — это вообще кайф, это же просто дофамин вечный. Ты постоянно находишься в хорошем смысле этого слова, такой бизнесовой эйфории. Но у нас была задача сделать международный холдинг с там выручкой за 3 года, дойти до международной выручки 10 миллионов долларов. И мы в целом шли по пайплайну. То есть если раскладывать это на какой-то пайплайн и итерации, мы уверенно пришли бы к этому как раз в 2023 году.
Но эйфория закончилась в 2020 году. Ты помнишь день, когда ты это понял?
Я на самом деле понял, что что-то идет не так. Когда я был в этот момент, это было за день до моего дня рождения, я был в Эмират в командировке. У нас было очень большое такое роуд-шоу с местными партнерами, презентации, переговоры, тренинги. И я прям как сейчас помню, что я выхожу, значит, из переговорки, там, значит, офигенный офис в небоскребе, все идеально прошло, у нас там уже какие-то контракты сразу готовы подписывать. И там, значит, в офисе телевизор с новостями. И там, значит, может быть, помните, ковид же начался, когда показывали по телевизору вот эти падающих людей. Помните, в самом-самом начале ковида там были вот эти вот люди, которые идут тут-тут, падают, и все считали, что это коронавирус. И мы, значит, выходим с местными партнерами, и они такие, ну... типа, у нас тут аэропорт закрыли. Я говорю, в смысле аэропорт закрыли? Ну, там один аэропорт, теперь только с Китаем на сообщение, потому что, значит, локдаун. И он пророчески этот говорит, что, типа, до конца года можно жить в состоянии выживания. И, наверное, в этот момент уже поселилась какая-то мысль, которую ты, как предприниматель, постоянно отодвигаешь. То есть, в принципе, мне кажется, это и баг, и фича предпринимательского мышления в том, что ты минимизируешь масштаб проблем, максимизируешь масштаб возможностей. Я помню хорошо ситуацию, где я такой, так, ну, значит, я, это уже, наверное, был, мне кажется, май-июнь, в общем, это был пик локдауна, когда все посыпалось с точки зрения объемов, то есть там все контракты просто мы потеряли, мне кажется, за неделю порядка 80-90% объема международного рынка. То есть у нас приходили прям нон-стоп отказы, у нас был очень большой фокус на спорт. Я очень хорошо помню, как я такой, так, ну, значит, какой главный риск у меня есть? Главный риск, который у меня есть, это у меня в компании работает 50 человек. Я отвечаю за их финансовую стабильность. Соответственно, главное, что я должен сделать, это я должен быть уверен, что если что, я точно могу там несколько месяцев платить им зарплату, что бы ни случилось. Что для этого надо сделать? Думаю, ну, конечно же, возьму кредит, чтобы у меня были, если что, на черный день деньги. Все банки в это время, предприниматели из Москвы, сказали, конечно же, нет, кроме одного, по-моему. Я даже сейчас уже не помню, какого. И мне кажется, вот пик кризиса был в том, когда ты сидишь такой, думаешь, блин, что будет с международкой, непонятно. Что будет в России, непонятно. Что будет с партнерством, непонятно. Ничего непонятно. И кредиты тебе, блин, даже не дают. Это было, мне кажется, наверное, пик боли. Ты ловишь себя на ощущении, что ты не можешь ничего поменять. Вот это, мне кажется, самое страшное в каких-то ситуациях, когда ты понимаешь, что твои усилия никак не влияют на результат.
А партнеры как-то поддерживали тебя или вы друг друга?
Один партнер как бы принял решение двигаться дальше самостоятельно.
Еще до ковида.
Нет, это как раз вот было в этот момент. То есть это было, там оно все было очень параллельно, на самом деле. И как раз вот в момент, когда все было на таком максимальном дне, с точки зрения именно рынка, да, и бизнеса, в этот момент как бы все окончательно было понятно, что мы с партнерами как бы расходимся. Вот. Поэтому, безусловно, мы как-то на самом деле круто лавировали с точки зрения какого-то личного коннекта и контакта. То есть, несмотря на то, что были какие-то даже там сложные переговоры, в принципе, партнерские сессии по Зуму в ковид еще до эпохи Зума, ну, это как бы тоже отдельный вид искусства. Я очень, на самом деле, восхищаюсь там и своими партнерами, и собой, что мы в этот момент вообще не потеряли какого-то отношения к друг другу, поддерживали какой-то личный контакт, поддержку какую-то моральную друг друга, даже там вне контура бизнеса. Поэтому, мне кажется, в принципе, главный, наверное, урок мой этого кризиса — это реально люди.
А у тебя не было чувства, что они тебя бросают в самый такой страшный момент?
На самом деле, было смешанное чувство. Потому что, с одной стороны, это действительно был шок. Ну, типа, мне 23 года. Я абсолютно ни черта не понимал в том, что я делал. И это хорошо. Потому что это, возможно, и помогло. Но знаешь, как я понял, что когда корабль идет в шторм, самое важное, чтобы его курс был максимально устойчивым. Когда у тебя у штурвала стоит два человека, или, не дай бог, три, это с большей вероятностью приведет вас в столб, чем если один человек, который, возможно, где-то менее точно делает движение, но оно системно. Мы пытались разойтись с партнерами, чтобы каждый был на своем бизнес-юните и ни в коем случае не интегрировался в другие, потому что вот у меня есть тоже такая любимая мантра о команде, что когда кто-то делает одну вещь вместе, никто не делает что-то другое. С одной стороны, точно было морально тяжело, уровень какой-то неопределенности в том числе зашкаливал из-за партнерства, но это вселяло вероятностно большую веру в то, что все получится.
Да, про партнеров. Ты мне еще в интервью сравнивал этот расход с разводом. Почему это вообще так было? Что вы делили? Как это происходило?
Мне кажется, в принципе, любое партнерство в бизнесе крайне похоже на брак, да, в том плане, что ты вместе хочешь что-то создать. И для вас это такое серьезное намерение, долгосрочное намерение. В момент, когда у тебя там четверо партнеров, всего у нас было четверо, конечно, это действительно похоже на такой развод четырех. Наверное, главная наша ошибка была в том, что мы не сделали на входе глубокую партнерскую сессию. А вот я сейчас четко понимаю, что делая какие-то новые проекты с кем-то в партнерстве, мы очень много времени уделяем партнерскому подходу, описанию того, что мы делаем, зачем мы делаем и это для чего нужно. То есть ты, например, мы сейчас с вами втроем собрались, такие, так, давайте, значит, делать, не знаю, международный бизнес. Звучит круто. Мы такие, блин, ну вот, вам же это интересно? Интересно. И мне тоже интересно.
Мы думали, что мы только подкаст запишем, но международный бизнес тоже звучит хорошо. Так, вперед.
Абсолютно. А дальше окажется, что, например, там, для Насти международный бизнес — это чтобы в Майами летать можно было. Вот. Для меня это чтобы можно было, не знаю, в Forbes USA попасть. А для тебя, чтобы как-то валюты лишней не бывает. И мне кажется, что когда ты уделяешь внимание вот этому фокусу тому, того, о чем вообще ваш бизнес, это на очень многие вопросы ответит. Главная проблема любого кризиса отношений, вот с которым я там проходил в бизнесе, это конфликт ожиданий же всегда. А когда у тебя эти ожидания сформулированы на бумажке, у тебя вероятность кризиса ожиданий отсутствует.
То есть то, что вы на берегу не договорились о том, чего каждый из вас хочет, так же, как и то, что вы недооценили риски, это все вот ошибки.
Мне кажется, да. То есть вот я реально считаю, что любое партнерство должно начинаться с бумажки.
Ну, а если про техническую часть развода говорить, то как вы поделили ваши активы?
Если, наверное, коротко, то каждый остался просто с теми бизнесами, которые у него были, и там была череда разных выкупов и обмена активами.
То есть бизнес-юниты превратились в полноценные компании?
Да, да. Ну, на самом деле, там так получилось, что там очень все, правда, было сложно и запутанно, потому что мы там часть бизнесов параллельно объединяли, какие-то разъединяли, и те активы, которые были вот, полноценно обособленные, они так и были. То есть Астра всегда была обособлена, просто была как часть холдинговой структуры. Вот, поэтому мы дальше продолжили делать бизнес отдельно, и как раз вот говоря про то, как проходить какие-то кризисные моменты в партнерских отношениях, наверное, очень важно брать медиатора. С нами был человек, который помогал нам договориться. Потому что когда вы в какой-то сложной ситуации втроем без внешнего звена, вероятность друг друга просто в щи, как это говорится, послать прямым языком, она сильно выше. И это прям было, наверное, одним из самых фундаментально правильных решений, да, быстро прибегнуть к помощи внешнего медиатора.
А вариант, как и партнеры, вообще оставить этот корабль у тебя был? Ну, то есть хотелось в какой-то момент все бросить?
Слушай, у меня на самом деле, к счастью, вообще ни разу не было такого чувства. Вот все, что я когда-либо делал в жизни, мы просто недавно прям про это разговаривали в одной компании, я поймал себя на мысли, что это какая-то, наверное, отбитость в хорошем смысле, приверженность тому, что ты делаешь. То есть ты, наверное, вкладываешь в это что-то большее, и такого чувства не было никогда. Было, знаешь, желание пересобраться.
Какие худшие сценарии ты тогда представлял?
Слушай, ну я понимал следующее, что, слава богу, у меня нет никаких как бы личных обязательств. То есть я понимал, что там я, в принципе, если что, вернусь в найм, покрою какие-то убытки, вы выплачу всем зарплату и буду, значит, топ-менеджером. Это у меня был такой как бы сценарий X, назовем это так. У нас был какой-то break-even point, вокруг которого мы понимали, что вот если мы опускаемся там ниже такого финансового потока, ну, типа, все, баста, карапузики. И поэтому как раз мы понимали, что, ну, да, этот break-even был как раз там выплатить всем там 2-3 зарплаты, чтобы в ковид никого не оставлять в каком-то отсутствии ресурсов, да, из команды. Поэтому был такой сценарий, но он был, наверное, таким, то есть я в какой-то момент сел такой, так, а стоит ли вообще о чем-то париться, в принципе? Потому что я, в принципе, себя в моменте ловил на том, что я, ну, ни о чем не парюсь. То есть я в этот момент не был в таком состоянии из-за взгляда там, блин, все плохо. Честно, просто времени не было. То есть ты понимаешь, что у тебя как бы нет времени стрессовать.
Так, вот ты сказал, что у вас было много разных планов, разных сценариев, и что у тебя не было времени, собственно, стрессовать. Давай попробуем резюмировать и сформулировать, что конкретно вы делали вот в самой кризисной точке, какие шаги предпринимали.
Ну вот, мне кажется, три важных вещи, которые тебе помогут, если ты чувствуешь, что ты в кризисе. Первое — это точно план. То есть, когда у тебя есть написанный от руки план нескольких сценариев, у тебя все какие-то твои домыслы, да, все твои опасения внутренние, ты их начинаешь рационализировать и понимать, что, ну, не так страшен черт. Вторая вещь — это, наверное, коннект с командой. То есть я старался там и в 20-м, и опять же в 22-м году очень много общаться с командой, чтобы быть в коннекте. Потому что когда ты в контакте с людьми другими, ты и заряжаешь, и сам заряжаешься в ответ от людей. Это критически важно. Я сейчас даже не только про там команду, да, это про близких. И, наверное, третья история — это фокус. То есть вот главная, наверное, основа любого выгребания из любой ямы — это понимать, куда грести. Потому что если ты начинаешь делать что-то лишнее, ну, тогда ты просто тратишь ресурс. Потому что проблема же, что такое кризис? Кризис — это когда то, как ты делал раньше, уже не работает, потому что поменялись внешние условия. И чем быстрее ты адаптируешься, чем быстрее ты принимаешь, что все поменялось, надо действовать по-новому, чем быстрее ты выбираешь этот новый план действий и начинаешь фокусироваться на новых вещах, ну, тогда все получится. Поэтому, короче, план, люди, фокус. Вот такие три штуки. И фигачить. Это никто не отменял.
Как человек, который прошел через развод настоящий, а не партнерский, я могу сказать, что в какой-то момент у тебя есть страх перед новыми отношениями и некий кризис доверия. Чувствовал ли ты что-то подобное вот в бизнес-плоскости? Если да, то как ты с ним справлялся?
Безусловно, первые несколько лет вообще мысль о партнерстве, она вызывала какое-то, ну, такое, не то чтобы отторжение, но, наверное, неготовность точно внутреннюю.
То есть ты уже тогда понимал, что вы не только уроки.
Тогда, конечно, нет. Это я сейчас так
обсуждаю. То есть 24 года еще такой осознанности не было?
Не-не-не, точно нет.
А как это было
тогда? Было 23 даже. Конечно, тогда я ничего не понимал. Точнее, тогда я смотрел на это, знаешь как? Что вот мы делали что-то вместе, да, у нас была большая, великая миссия. И вот я искренне верил в эту миссию. И у меня была в первую очередь разочарованность миссии. То есть у меня причина развода с партнерами была не в том, что они какие-то не такие, или я какой-то не такой, а в том, что мы взяли огромную мега-задачу, и мы, блин, не справились.
А на твое самоощущение как-то ударило вот то, что вы не смогли этой цели достичь?
Конечно, потому что мы к этому шли там 2 года, то есть мы 2 года полностью вот шли в точку, строим международный бизнес. Ну, это, знаешь, как было ощущение абсурда, да, что как будто бы вот это тоже, на самом деле, главнейший урок партнерства, что мы как бы все 2 года строили там международный бизнес и фокусировались на этом. А не учли гигиену, не учли как бы тот момент, который, казалось бы, которому вообще никто не придавал как бы внимания. И задним числом я понимаю, что если в бизнес-партнерстве вас больше, чем 2, то должен быть кто-то один, который отвечает за это партнерство, который отвечает за то, чтобы вы все вместе не теряли общую нить.
Ты готов теперь быть этим человеком?
Я, наверное, да, но я понимаю, что это не самая моя эффективная ролевая модель в партнерстве. То есть я больше проявляю себя в роли такого, знаешь, человека, который что-то строит физически. Вот,
ура, мы нашли. Просто ты сидел, и мне казалось, что ты какой-то неуязвимый человек.
Не, вообще нет.
Кризисы тебя не берут. Везде же уроки жизнеутверждающие. Давай тогда, раз мы встали на эту тропу, поговорим о том, вот в чем ты, может быть, чуть менее эффективен, чем твои партнеры.
А это на самом деле, мне кажется, главный вообще мета-навык 21 века. Это умение... Знаешь, можно объединять людей через идеи. Вот это я умею делать. А есть такое тонкое вот эта материя, объединение через интеграцию. Через интеграцию не на уровне какого-то смысла и миссии, а на уровне тонкой настройки. Тонкой настройки выстраивания контакта, эмпатии, склеивания общего смысла такого ежедневного. Вот это, мне кажется, такая, знаешь, если сравнивать это с какими-то аналогиями, это такая мягкая, да, материя, которая про интеграцию, там по Адизесу есть интегратор, в каких-то там аналогиях компьютерные игры, там, знаешь, все эти вот маги, которые за уют и какую-то атмосферную часть отвечают. Вот это точно не мой конек-горбунок.
Нет ли такого, что ты начинаешь специально искать себе какие-то дополнительные вызовы? Потому что с этого мы примерно и начинали, что для предпринимателя челлендж — это же все.
Слушай, ну, честный ответ, конечно же, да. Как бы, конечно же, мне кажется, большинство вот людей, которые такие предприниматели... Ну, просто осознанный предпринимательский опыт, первый полноценный бизнес был в 14 лет. То есть я больше половины жизни предприниматель. И я знаю большое количество людей, таких же, как я, по мышлению. Нам всегда нужен челлендж. Да, это так же, как у тебя, не знаю, там, любой фильм про, там, героя и антигероя, всегда нужен вызов. Без вызова у тебя, без конкуренции, это же формирует конкуренцию, это формирует вызов. И это очень круто тебя мобилизует. Как только это уходит, все. Самая главная, знаешь, история — это понять, что в какой-то момент ты начинаешь какие-то проблемы сам создавать. И это точно нужно в какой-то момент отловить, понять, принять и делегировать. Вот мне кажется, это вообще самое главное, это когда ты начинаешь делегировать сознание проблем.
Так, приведи примеры своей жизни.
Я точно понимаю, что я очень сильно потерял момент найма своевременного операционного директора. Операционный директор, ну, это операционная функция, административная функция, HR-функция. Вот сейчас это такие три, как бы, три столпа, которые очень важны. И их важно делать вовремя, потому что мы и сейчас тоже, на самом деле, находимся в таком моменте, когда мы уже не стартап, где там у тебя профиль в районе 50 человек, но мы еще не большой бизнес, где там 200+. Мы в такой, как бы, посерединке. Потому что в чем здесь проблема? Что у тебя уже не работают механизмы стартаперские и управление, и опыт там, HR-директоров, персональных директоров из такого рода бизнеса. Но ты еще не крупный бизнес, больше там 200-250 человек. И ты вот здесь немножко вынужден жонглировать. Даже в этом тоже есть, на самом деле, какая-то отмазка с моей стороны. Но эта отмазка продиктована, мне кажется, суммарно больше сотни собеседований на эти позиции за последний год. Это про то, что важно как раз в какой-то момент делегировать функции. Это, на самом деле, очень сложная тема. Особенно если ты быстрорастущий бизнес строишь, ты строишь стартап, то есть то, что растет. У меня быстрорастущий, ты растешь. То есть когда у тебя рост ежегодно больше 100% нового типа выручки. Даже сейчас вот этот год, то есть мы в натуральных цифрах прирастем процентов на 45%, но мы потеряли очень много старой выручки и нашли очень много новой. Там, потому что это новые продукты, новые клиенты, и там суммарно нового больше 120% рост по новым стримам. Это требует пересборки. Вот здесь, возвращаясь к твоему вопросу, про самостоятельное создание проблем, мне кажется, ты создаешь себе проблемы, когда ты не занимаешься вот этой бизнес-гигиеной, когда ты постоянно сфокусирован на росте, на продукте, а не на создании системы. Когда ты делаешь перемены, тебя мало кто любит, потому что перемены — это всегда боль. Это базово всегда боль. И чем раньше ты отдаешь это кому-то, тем вообще лучше. Ни одна жизненно важная функция бизнеса не будет жить, пока кто-то, они не думают 100% времени.
Мне кажется, тут такая отсылка к тому, с чего мы начинали разговор, потому что, помнишь, вы росли, вам казалось, что вы всесильны. Может быть, и ты сам про себя тоже в какой-то момент думал, что ты потянешь все сразу и сможешь сделать одинаково хорошо.
100%. Ну, у меня в целом, знаешь, у меня же еще глобально анамнез большой, это профессиональный спорт, и профессиональный спорт — это тема, которая тебя...
Ни шагу назад,
короче. Да, да, и ни шагу назад, и ты вообще не приемлешь второго места. То есть для тебя его не существует. Для меня реально один из самых, наверное, кризисных моментов в жизни — это когда я увидел публикацию рейтинга вашего. Это реально меня разнесло так, как ничего не разнесло.
Так куда дальше?
Это с точки зрения, опять же, какого-то урока дальше, я понимаю, что я получил x10 мотивации, чем если бы, например, я попал, да? И я понимаю, что это просто моя... ну, мой паттерн мышления. Вот у меня такой паттерн мышления, что, который там во мне формировался очень большое количество лет, что нет, второго места не существует его. Есть только один путь. Вчера смотрел, значит, «Что, где, когда», и там у прекрасного, кого же еще, у друзья спросили, какие вопросы он помнит лучше всего. Который он правильно угадал или который он неправильно угадал? Ну, ответ, я думаю, вы знаете.
Когда ты вот это все понял, что второе место существует, что уроки можно извлекать из непобед?
Да я не понял.
Ты до сих пор над этим работаешь?
Конечно. Мне кажется, в принципе, вся наша жизнь — это какой-то такой путь принятия. Я бы, наверное, загнал вот эту тему про... То, что факап — это оплаченный тренинг, это такая история очень, мне кажется, интересная. Знаешь, товарищ есть один венчурный инвестор, у него есть любимая присказка. Запускали бизнес, получился опыт. Вот здесь есть тонкая грань, да, как это понять. И здесь мне вообще хочется вам вопрос задать, дорогие мои друзья. У вас сильно больше насмотренность на бизнесе, чем у меня? Как вы считаете, как бы, как отличить провал от тренинга?
А мне кажется, это просто неразделимые понятия. Но ты можешь назвать то, что вот с тобой происходило, провалом? Все вот эти ошибки?
Конечно, нет. Да, ты права. Ты права, что это действительно, мне кажется, все... Вот надо стоически жить. Как бы все, что не происходит, все так или иначе для чего-то нужно. И как бы это сейчас ни звучало дико, да, когда ты... так смотришь на жизнь, ты реально начинаешь искать возможности. Ничего не меняется, меняется только твое ожидание от происходящего.
Я могу добавить только то, что я с вами согласна, конечно, да. Очень много зависит от того, как человек, собственно, относится к тому, что происходит. Иногда даже какую-то ерунду человек может считать провалом, боже мой, какой кошмар, накручивать себя. В этом смысле меня еще волнует вот что. То, что не все люди готовы к ошибкам своим или чужим, во-первых. Хотя, мне кажется, без этого, собственно, и роста никакого нет. А второе — то, что люди боятся говорить о своих ошибках. Хочется, чтобы таких разговоров было больше. Может быть, это как раз-таки поможет и остальному числу предпринимателей стать все более открытыми и принять в себе какие-то стороны, которые они, может быть, считают слабыми.
Но нет, я просто про это говорю. То есть какая-то рациональная часть меня точно так считает. Какая-то эмоциональная часть меня даже сейчас мне говорит, да что ты лечишь тут? Как бы, что это урок? Это... недоработан, Иван Алексеевич. Мне кажется, в этом и классно, что все многогранно.
Ты сказал, что Иван Алексеевич, да, внутри тебя говорит: ай-яй-яй, как часто он тебя критикует и за что?
Внутренний критик — это, мне кажется, классно, и важно с ним не бороться. Вот моя какая-то концепция состоит в том, что важно ему не говорить, что ты там не прав, да, или там наоборот, важно не проявлять это так, что типа да-да, я вот плохой или что-то не получилось, а ты просто понимаешь, что это какая-то часть тебя, и у тебя рядом с этим критиком есть какая-то рациональная часть, которая тебе говорит: слушай, бро, ну вот смотри, да, есть какие-то вещи, которые мы можем вместе сделать лучше. Да, сейчас мне самое главное, чтобы это не забрали в лечебницу после этих фраз.
Нормально, видишь, да. У тебя Иван Алексеевич, у меня бабка внутренняя.
Да, у нас у всех, у меня тоже, да. У меня внутренний дед, это вообще просто базовая функция организма. Критически здесь важно, это не забывать вообще оценивать, что ты делаешь, и присваивать себе какой-то результат. Я вообще это не умею делать. Вот, но опять же, если это превращается в какой-то месседж там предпринимателям и такую, как это, исповедь предпринимательскую.
Ты вот кажешься супер неуязвимым, дисциплинированным, и спасибо тебе, что ты открываешься и показываешь, что на самом деле там и внутренний критик, и все на свете. Есть ли что-то общее, за что этот критик тебя больше всего тюкает? Ну, то есть, может быть, это связано с какой-то сферой твоей жизни или с каким-то там конкретной целью твоей жизненной?
Слушай, мне кажется, это все вот про тот тезис, который уже звучал, когда у тебя есть какое-то ожидание, и ты, соответственно, со своими внутренними ожиданиями что-то не сделал. Мне кажется, из всех вариаций критика...
Ну, вот яичница
у
тебя подгорела. Твой внутренний критик будет кричать? Да, такой, нет. Да, ерунда.
А у меня нет ожидания, что у меня яичница получится. Я очень трезво оцениваю свои кулинарные способности. Поэтому, да, как говорится, ваши ожидания, ваши проблемы. Здесь, наверное, это правильно. И, если честно, из всех типов каких-то внутренних вопросиков к себе, мне кажется, модель, когда ты ориентируешься на свой внутренний бенчмарк и на какую-то свою внутреннюю цель, а не там внешнюю или какую-то там навязанную обществом, он как будто бы самый экологичный. Потому что с собой проще договориться, чем с какой-то внешней оценкой. Большая часть предпринимателей, которых я знаю, у них это все идет от какой-то внутренней травмы, в хорошем смысле, да, травмы не как там негативная, а это все идет на вот этом вот достигаторстве. Достигаторство, мне кажется, в 99%. Опять же, там, в профессиональный спорт, ну, тебя реально ломают. Тебя ломают физически, морально, и это точно то, что формулирует огромнейшую мотивацию.
Ты говорил еще, по-моему, в начале, что у тебя не было времени во время кризиса подумать о том, что это кризис. Были ли моменты, когда вот эти накопленные эмоции, накопленные все выводы твоего внутреннего критика, они все-таки по тебе ударяли? И научился ли ты замедляться?
Мне кажется, что честный ответ, конечно же, не научился. Честный ответ — учусь. Мне кажется, это действительно там супер мета-навык переключать вот этот режим скорости, да, тумблер. Мне нравится практика, которую мы делаем с командой раз в год. У нас раз в год корпоратив выездной всегда. И мы, значит, там, некой команда отважных директоров идем просто в лес поорать. То есть мы зачастую за город, мы такие, так, все заканчивается. Друзья, если вы еще никогда не орали в лесу...
Повод для моей следующей командировки. Вот в этот период, когда все на тебя навалилось, что какие внутренние ресурсы помогали держаться и продолжать?
Мне кажется, классная история в поиске такого смысла, да, и луча какого-то света, когда кажется, что все пошло вообще не туда. Это заранее на берегу, когда еще все спокойно, подумать, а как можно себя стабилизировать. Я точно знаю, что мне помогает стабилизироваться три вот такие основные вещи. Мне, правда, очень помогает природа. То есть я даже помню, что я там в ковид, когда было там все крайне непредсказуемо и сложно, я просто выходил погулять там в тот же нескучный парк, да, когда ты просто наедине с природой, ты ловишь себя на мысли, вот ты идешь, и как бы тут дерево, которое до тебя стояло, и после тебя тоже стоять будет. И ты понимаешь, что насколько все проблемы, которые в моменте для тебя являются проблемой, а что ты будешь думать об этом через год, через два? Вторая история, которая крайне помогает успокоить мозг, потому что в момент, когда там же главная проблема, что ты начинаешь себя разгонять. В момент, когда тебе кажется, что там что-то идет не так, рушится. Опять же, если ты в таком еще быстром мышлении, ты себя x10 разгоняешь. И классная история — это почитать, если честно. То есть, когда ты просто берешь, можно, чем более это будет скучная книга, тем лучше, потому что, ну, ты точно замедлишься. Вот можно там, не знаю, «Войну и мир» почитать, где там у тебя 10 минут будет про дуб в описании. Вообще идеально. Мне, в принципе, кажется, что навык чтения для предпринимателя крайне важный. Но для меня это реально работает как переключатель. Это реально подышать. Вот для меня хороший такой маркер, что я нахожусь в стрессе, это когда я перестаю замечать, что я дышу. Вот когда ты не чувствуешь дыхание, ты понимаешь, что... Так, а что это мы делаем? А что это у нас происходит? Ты контролируешь дыхание, ты живой, все хорошо. Потом понять, что все бренно, все будет хорошо, погулять, подышать, уйти от какого-то цифрового дикого мира в какой-то более такой природный и почитать. Дальше на утро свежим разумом решать проблемы. Тоже классная есть аналогия, которую я в свое время где-то подсмотрел, что есть такой термин в производстве, я надеюсь, что я правильно его перевожу, но если что, это в первоисточнике говорили какую-то небылицу. В общем, есть термин «отпуск металла», когда у тебя металл плавит, ему нужно отдохнуть, чтобы он был резистентным, чтобы он не был пластичным. Или также там, ты же не будешь пилить дерево пилой, которая горячая, да, она не сможет ничего сделать. Поэтому крайне важно понимать, а какой пилой ты сейчас действуешь. И твоя пила, друг, это твое ментальное состояние. Как бы как ты можешь контролировать ситуацию, если ты в какой-то момент начинаешь терять контроль над собой? И вот это, наверное, главная штука. Замедлиться, зачекиниться с собой и дальше пойти что-то делать спокойненько. А у меня тоже есть вот для замедления такой лайфхак. Это заварить чай, который ты должен засыпать в мешочек для заварки. У меня еще как бы все очень весело с мелкой моторикой в том плане, что там я минут 5, блин, завязываю этот мешочек. У меня там что-то сыпется, и ты прям переключаешься. Это, наверное, лучшие 5 минут, которые ты можешь себе подарить в момент, когда что-то не так.
Мы разобрали историю Вани, и сейчас хотим, чтобы он для наших слушателей сделал некоторые выводы. Во-первых, Ваня, как ты думаешь, можно ли вообще подготовиться хоть к какому-то кризису в бизнесе, или это всегда будет чем-то непредсказуемым и неожиданным?
точно неожиданно и точно можно подготовиться. Ты можешь подготовиться к тому, что ты принимаешь, что это нормально, что это может быть, и что в этом нет какого-то катастрофы. Наверное, это главное. Потому что когда ты к этому морально готов, ты не будешь в таком пике стресса. Мне кажется, главное, что обожгло меня в первый кризис, особенно с международным бизнесом, мы реально не были готовы к тому, что придется закрывать Европу. Если бы мы к этому были готовы на берегу, мы бы это сделали сильно раньше, потеряли бы сильно меньше ресурсов на этом.
А ты можешь сказать, что вот такие провалы, падения, как у вас были, они научили тебя большему, чем мог бы научить успех?
Наверное, если бы мы так не обожглись в Европе, мы бы так быстро не перестроили бизнес в 22-м. То есть мы действительно очень быстро в 22-м перестроились и продуктово, и международку, и мы моментально начали действовать. То есть это прям точно был тот урок, который был получен. И, наверное, на круг, то есть вот сейчас, да, сидя в 25-м году, я понимаю, что на круг P&L положительный, в том плане, что тот минус точно перекрыл экстра плюсы, которым мы научились. Вот, да, круто, круто. Даже не склеил так.
И ты нам весь этот разговор говоришь о своей внутренней и внешней бесконечной гонке. Но все-таки, когда предпринимателю важно принять решение продолжать эту гонку, а когда важно и не довести, скажем, то, что происходит именно до провала и до конца?
Знаешь, честный мой ответ состоит в том, что я могу сейчас какие-то рациональные штуки приводить про какие-то вот модели, финансовые модели, оценка рисков, но мне кажется, честный ответ будет в том, когда ты внутри перестаешь верить. Вот мне кажется, предпринимательство, оно основано на вере и страсти. Если ты внутри перестал в это верить, ничего не получится. Наверное, честный ответ, если ты предприниматель, главная метрика предпринимательства — это реально вера в успех.
А если, с другой стороны, когда что-то пошло не так, как сделать так, чтобы это сыграло в плюс, а не стало финалом?
Ну, наверное, мыслить, чему ты можешь здесь научиться. Какой тренинг ты сейчас проходишь? Я, наверное, так пытаюсь мыслить. Там самое главное — это начать считать потом, какой это по счету тренинг этой темы. И если ты понимаешь, что это уже третий раз, дружище, надо как-то по-другому подходить к вопросу.
Так, Ваня, спасибо тебе большое. Мне кажется, для тебя этот подкаст стал вообще очередным напоминанием себе, куда двигаться, куда идти, напоминанием для нас, для наших слушателей. Поэтому успехов тебе.
Да, я отдельно хочу поблагодарить Ивана Алексеевича, который живет внутри тебя, за то, что он пошел на диалог с нами и позволил тебе так открыто и честно говорить не только об успешных решениях и классных каких-то результатах, но и о том, через что ты прошел на пути к этим результатам. Спасибо большое.
Мир, Настя, спасибо вам. Мне хочется в конце, наверное, сказать про то, что, друзья, как бы когда не было сложно, непросто, непредсказуемо, все будет хорошо. Вот. Самое главное — верить в себя, и тогда точно все получится.
Это был подкаст «Что-то пошло не так» с героями рейтинга 30 до 30. Рассказывайте ваши истории о том, как что-то пошло не так, в комментариях. И подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски.
И ставьте нам 5 звезд там, где это возможно. Пока-пока.
Пока-пока.